Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы начать серию занятий, посвященных вопросу о том, что такое реальная жизнь, что такое нереальная жизнь, и вообще, что такое реальность и нереальность, или же реальное и нереальное с точки зрения латинского слова. Для этой цели я хотел бы сегодня вернуться к отрывку из книги «Тайны небесные», который был приведен в рождественской проповеди несколько недель тому назад. Под жизнью означаемо в общем смысле небо и, в частности, вечное благополучие, а под смертью обозначаемо в общем смысле преисподнее и, в частности, вечное неблагополучие там. Небо в общем и вечное благополучие в частности называемо в слове «жизнью» по той причине, что премудрость доброго и постижение истинного там пребывают. А в премудрости доброго и в постижении истинного обретается самая жизнь Господня, отчего единственного всякая жизнь в любом сознании и происходит. Но поскольку в преисподней существует лишь совершенно противоположное, а именно злое вместо доброго и ложное вместо истинного, и таким образом угасание всякой жизни духовной, то посему в преисподней относительно присутствует лишь смерть всего духовного в сознании, ибо злое и ложное в себе есть смертью духовной. И в человеке оное, или же смерть духовная, есть желанием злого и отсюда помышлением ложного. Злые гении и духи совершенно не желают слышать, когда им говорят, что они не живут, или же что они мертвые, ибо они тогда отвечают, что они обладают жизнью, ибо могут хотеть и мыслить. Но им тогда отвечаемо, что поскольку жизнь пребывает исключительно в добром и истинном, то оное ни в коей мере не может обретаться в злом и ложном, ибо оное полностью противоположны друг другу. Чтобы лучше разобраться в том, что же именно имеется в виду в божественном слове под понятием «духовная жизнь» и «духовная смерть», и почему состояние вроде бы активного существования – пусть и в вечном неблагополучии, там называемо именно смертью, что в представлении человека природного однозначно ассоциируется лишь с полным несуществованием, нам необходимо будет привлечь следующее место из латинского слова, где разъясняется разница между жизнью реальной и жизнью нереальной. И что попутно поможет нам поднять тему реальности и нереальности в принципе, в том числе и по отношению к любому существованию. Итак, как было сказано в латинском слове, да будет известно, что чувственная жизнь у духов двояка, и именно реальная и нереальная. И одна отличается от другой тем, что все являемое чувственно обретающимся в небе, есть реальным, тогда как все являемое чувственно обретающимся в аду нереально. Ибо все происходящее от Божественного или же от Господа реально, ибо оное происходит от сущего всего существующего и от самой жизни. Но все, что исходит от особи Духа, не есть реальным, ибо оное не исходит от сущего всего и от самой жизни. Пребывающие в побуждении истинного и доброго обретаются в жизни Господней, ибо Господь присущ в добром и в истинном посредством побуждения оных. Но пребывающие во злом и ложном посредством побуждения к оному пребывают в жизни своей соби и таким образом в жизни нереального. Ибо Господь не присущ злому и ложному. Реальное отличается от нереального тем, что реальное таково в себе, каким оно являемо чувственному восприятию. Нереальное же актуально не есть таковым, как оное являемо чувственному восприятию. То есть, видите, вот в чем заключается разница между реальным и нереальным. Реальным, реальное – это то, что чувствуется правильно, то есть постигается всей сенсорикой человека правильно, а нереальное – это то, что постигается неправильно. Дальше мы с вами посмотрим более внимательно, что это значит. Пребывающие в аду обладают одинаковым со всеми иными чувственным восприятием и ведают не иначе, как что все постигаемое ими чувственно, реально, или же актуально таково, каковым оно являемо их чувственному восприятию. И тем не менее, когда присущее им прозираемо ангелами, то же самое являемо в ангельском чувственном восприятии, как фантазии, и исчезает. И они, или же адские жители, не являемы ангельскому чувственному восприятию людьми, но чудовищами. Мне также было дано общаться с ними по поводу этого всего, и они ответствовали мне, что они убеждены в реальности всего, являемого их чувственному восприятию, ибо они видят и осязают оное, добавляя, что чувства не могут обманывать. Но мне было дано сказать им, что сколь бы это все ни представлялось бы им реальным по их чувственному восприятию, оное, тем не менее, совершенно нереально. И это потому, что они сами пребывают в противоречащем и противоположном божественному, а именно во злах и ложностях. И более того, что они и сами есть ничто иное, как фантазии относительно помышлений своих, в той же степени, в какой они обретаются в похотях злого и убеждениях ложного. А прозирать что-либо из фантазий – это видеть принадлежности реальные как совершенно нереальные. И что если бы, по милосердию Господним, им не было бы позволено чувственно ощущать все это таким образом, то у них не было бы совершенно никакой чувственной жизни. И посему никакой жизни вообще, ибо чувственное – и составляет все жизни. То есть, зачем вообще есть в творении чувственная или же природная степень? Она же последняя степень творения. Потому что без чувственного восприятия нет жизни. Без чувственного восприятия нет существования. Всякое существование есть следствие восприятия пятью органами чувств, то есть зрением, слухом, осязанием, обонянием, нюхом. Вот это создает ощущение существования. И поэтому божественное наитие в нисходящей последовательности доходит до последней или же чувственной степени, в которой оно и являемо реально существующей жизнью, что называется телом. То есть божественная жизнь – это дух, но дух являем и не существует, не воспринимается как существование до тех пор, пока он не воплотился в последовательность чувственных форм в видимостях пространства и времени. Эти формы тоже видимость, но эти видимости называются реальными видимостями или же нереальными видимостями, а фантазиями. И первые называются в слове «жизнью», потому что это есть божественная жизнь, присваиваемая в восходящей последовательности. То есть божественная жизнь существует сама в себе в нисходящей последовательности, а человеку она присваивается, как его собственная жизнь, уже в восходящей последовательности. И если в нисходящей последовательности божественное образует степени творения последовательно от первого к самому последнему, и чувственное есть последнее божественное жизнь, являемого из первого, то в восходящей последовательности, которая является как бы видимостью, второй производной от видимостей, представляется, что жизнь возникает в сознании путем влияния чувственных ощущений, что человек человек обитает в теле, осязает, обоняет, слушает, видит, и таким образом в нем рождается сознание. Хотя в подлинной последовательности или же в нисходящей именно из сознания порождаются все чувственности и все предметы чувственности, через которые чувственности реализуются, то есть видимости пространств, времен и заполняющих их объектов, которые на самом деле являются лишь представительностями по соответствиям внутренних духовных степеней сознания. То есть в нисходящей последовательности сначала образуются духовные степени, и потом они воплощаются в представительствующий их театр чувственных предметностей или объектов. И, соответственно, через это он получает существование. Вот в этой последней степени. Почему она и необходима. А вот восходящая последовательность наоборот. Есть видимость того, что сначала существует как-то сама по себе некая чувственная вселенная, состоящая из материальных объектов, а из этих чувственных объектов формируется внутреннее или же сознание, которое, сформировавшись в теле, затем от тела отрешается и уже продолжает жить целую вечность. Но это, как мы уже говорили, есть видимость второго рода или же вторая производная видимости, которая зависит от первой производной или же видимости нисходящей последовательности. Чтобы более детально разобраться в понятиях реального и нереального, давайте вернемся к тому месту из латинского слова, которое нами уже не раз использовалось в иных занятиях и проповедях. Итак, в книге «Апокалипсис истолкованный» Сведенборг говорит читателю, что «я могу совершенно определенно утверждать, что пребывающее в мире духовном гораздо более реально, нежели пребывающее в мире природном. Ибо то мертвое, что прибавляемо духовному в природе, не образует ничего реального, но лишь умаляет оное, что совершенно очевидно из состояния ангелов в небе, сравнительно с состоянием человеческим земельным, а также всего обретающегося в небесах, относительно всего обретающегося в мире. Для того, чтобы разобраться в различиях между существующим в чувственном восприятии духов, или же так называемым миром духовным, и существующим в чувственном восприятии у человека, или же в так называемом мире природном, мы с вами в свое время привлекли следующие цитаты из латинского слова. «Все, являемое в мире духовном, существует непосредственно от солнца неба, которое есть Господней божественной любовью. А совершенно все, проявляющееся в мире природном, происходит от того же самого, но посредством солнца мира, которое есть чистый огонь. Чистая любовь, от которой все в мире духовном непосредственно существует, нематериальна. Но чистый огонь, через который все в мире природном существует опосредованно, материален. Тело или же огонь означает присутствие любви или же благолюбие и веры. Огонь также означает в слове любовь к собственному с ее похотями, с которой небесная любовь не может пребывать в согласии. Поэтому два сына Аарона в соответствующем месте Ветхого Завета были истреблены огнем, поскольку они имели чуждую, поскольку они кадили чуждым огнем. Чуждым огнем является любовь к себе и к миру, и все похоти, происходящие от этой любви. Отсюда видно, что огонь, как некая субстанция чувственного восприятия, по соответствиям означает, и что важнее, представительствует в этом самом чувственном восприятии, любовь. В высшем смысле это Господня любовь, чему в нашем случае соответствует солнце мира духовного. Солнце мира духовного, опять же, существует в самом высшем чувственном восприятии самой высшей раздельной степени творения, или же самой внутренней раздельной степени творения, или же восприятии Господа в творении. Об этом солнце говорится в латинском слове, что оное есть первым исходящим божественного в творении. Поскольку, как показано было выше, жизнь есть чувственное восприятие, то можно сказать, что это солнце в своей высшей степени есть чувственным существованием или же непосредственной жизнью Господа в своем творении. Каковая жизнь и есть первой реальной видимостью творения. Ибо творение, как мы уже говорили не раз, есть именно видимостью божественного сознания в самом же себе. Ибо, с одной стороны, как говорит латинское слово, Вселенная как образ Бога, и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога. Ибо Бог есть самобытие, и лишь отбытие может быть то, что есть. А с другой стороны, сотворенное в Боге от Бога не есть продолжение от Него, ибо Бог есть бытие само в себе, а ни в чем сотворенном нет ничего такого, что было бы таким бытием. И если бы в сотворенном было что-либо из такого бытия, то сотворенное было бы продолжением от Бога. А продолжение от Бога было бы Бог. Именно по этой-то причине творение и является видимостью в божественном восприятии от вечности, хотя и реальной видимостью. То есть, смотрите, Бог от вечности, или же Господь от вечности, не может сотворить другого Бога. А он, как нам известно, хочет благодетельствовать кого-либо существующего вне самого себя. Но даже если бы он теоретически мог сотворить другого Бога, что невозможно, он не мог бы его благодетельствовать, потому что этот Бог был бы жизнью в себе и сам бы ни в чем не нуждался, а хотел бы наоборот благодетельствовать кого-то, находящегося вне себя. То есть был бы как бы такой, ну, позиционный клинч. Оба не хотят принимать, а только хотят благодетельствовать. Поэтому Бог от вечности создает в самом себе видимости существования вне самого себя же. И первая исходящая, или же первая видимость, или же первая раздельная степень, является чувственным существованием Господа как бы вне самого себя. То есть вот так Отец рождает Сына. Но Отец рождает Сына в творении, и это видимость рождения. Вот первая степень существования творения – это божественное, как бы в самом себе ощущающее свою собственную жизнь чувственно, как бы вне самого себя. То есть в самом себе, ну, скажем так, от вечности, Господь не может ощущать чувственно свою собственную жизнь. Для того, чтобы он чувственно ощутил самого себя, потому что в нем все бесконечности пребывают в нераздельном единстве. Чувственное же – это единство в определенной степени раздельное. Даже в самой первой степени творения, или же в солнце мира духовного, божественное чувствует себя уже как раздельное, как не раздельное не единство. Оно ощущает все бесконечности как не свое собственное, а как жизнь Отца в самом себе. Но поскольку это первое чувственное исходящее, это все-таки Господь в самом себе, поэтому латинское слово говорит, что оно имеет жизнь в самом себе. И наиболее ясное и чистое восприятие этой жизни. Потому что когда говорится «солнце мира духовного», имеется в виду, что божественная любовь в своей первой чистой форме, она существует чувственно в человеческой форме. То есть Господь вне самого себя в творении, воспринимает в наиболее совершенной человеческой форме. И это вот есть тот самый Господь в творении, о котором, ну, мы с вами начинали говорить еще в проповеди о единородном Сыне, которая находится вот в этой синей книжке «Догматика». И вот тут наступает как бы раздельность. То есть Господь в творении – это все же не совсем Господь от вечности, хотя Он существует в восприятии и восприятием Господа от вечности, но чувственным восприятием как бы вне самого себя. А затем начинается нисхождение этих чувственных восприятий раздельными степенями творения, причем в каждом из этих восприятий ясность восприятия жизни становится все менее ясной и все более ограниченной, вплоть до самой последней или же чувственной степени, она же степень природное сознание. Но даже в этой самой последней чувственной степени восприятие божественного существует в человеческой форме. Мы именно потому ощущаем себя людьми, что в нашей восходящей последовательности отражается то человеческое, которое присуще божественному, даже в самой последней или же в природно-чувственной степени своего восприятия. Это вот не раз цитируемая цитата из «Тайн небесных», что все истинное, все доброе в форме истинного, когда исходит от Господа, оно исходит и восприемлется в человеческой форме. Всякое наше побуждение восприемлется в человеческой форме, как человеческое побуждение к совершению человеческих служений. И воплощается даже в последней степени в те органические формы, которые мы воспринимаем как формы природные некого природного тела материального, существующего вне нашего сознания. Хотя на самом деле это именно восприятие божественного человеческого в последней или же чувственной форме творения.
Получается, растение и животное – это тоже в какой-то степени человеческая форма?
Да, да. Вот если вы почитаете пятую главу книги Талка «Духовное христианство», там он совершенно ясно показывает, каким образом растения, животные, вплоть до самых примитивных этих простейших, являются просто недоразвитыми человеческими формами. Вот разница между любым, даже самым совершенным животным и человеком в том, что человек – это форма восприятия человеческого, доведенная до конца, а любое животное – это форма, остановленная на каком-то этапе восприятия. И вот это Талк очень хорошо показал вот в этой пятой главе, которую я очень долго переводил, но, слава Богу, сейчас она переведена, и вы можете взять ее и почитать. Так вот, в своем нисхождении по степеням творения этот огонь божественной любви в человеческой форме приспособляем умерением ясности своего восприятия. И так приспособляем к восприятию в различных сферах творений. В самой же нижней чувственной сфере восприятия сознания или же в сфере природной он обращаем в простой огонь или же в чистый огонь, который в себе наименее ясен и прозрачен. И каковой огонь в своей низшей сфере чувственного восприятия есть собью человеческой. Или же огнем, который может быть как огнем соби Господней, так и огнем соби человеческой. Есть огнем соби, который может быть как огнем соби Господней, так и огнем соби человеческой, которым по вышеприведенной цитате есть любовь к собственному с ее похотями или же огонь любви к собственному и к мирскому. Что также подтверждается и во многих других местах этой книги, к примеру, в следующем месте, где сказано было, что огонь и пламя означают зла и похоть. То есть смотрите, когда латинское слово говорит об простом огне или же о солнце мира природного, оно опять же говорит о любви в самой последней или же чувственной форме, представительствуемой опять же формами человеческими. Вот смотрите, когда ангелы ангелы видят солнце мира духовного в виде огненного пламени высоко у себя в небесах. Но они знают при этом, вот есть соответствующая цитата в латинском слове, что солнце мира духовного находится актуально внутри их сознания. То же, что они перед собой видят, это представительство по соответствию. То есть это нереальное существующее объект. Вот Господь не является вот как солнце И не существует, самое главное, как солнце у них над головой. А это лишь видимость, представительство по соответствиям, театр представительности, каким это является их чувственному восприятию в видимостях пространства и времени и продолжительностях времени. И точно так же солнце мира природного, начиная от звезды, которую мы называем солнцем, и кончая огнем мира природного, который горит в печках, в каминах и так далее, они не существуют как реальные предметности вне нашего сознания. Но они являются нашему сознанию совместно с явлениями органических форм нашего тела в виде вот этих вот огненного шара или языков пламени, скажем, там углями и так далее, которые могут обжигать наши вот эти вот формы органические, представительствующие тело. Точно так же, как ангелам солнца мира небесного является в виде огненного шара у них над головой. То есть в этом здесь нет никакой разницы. Просто поскольку в ангелах, внутри их сознания, господствует истинное и доброе, они видят представительство вот этого духовного солнца. А поскольку в человеке господствует в человеческой форме любовь к собственному и к мирскому, то он и видит перед собой материальное солнце и материальный огонь. При этом, опять же, я это подчеркну, мы не раз об этом уже говорили, что лишь сам Господь обладает в человеке собью. И что собь Господня в человеке, она чистая, хотя это любовь к собственному и любовь к мирскому, но это любовь подчиненная высшим духовным любовям. Та же собь, которая называется собью человеческой, это любовь к собственному и к мирскому, не подчиненная высшим духовным любвям. То есть любовь, действующая в противоположность этим духовным любвям, хотя она является их представительствованием по соответствиям в самом нижнем или же чувственной сфере восприятия, которая называется природной сферой. И это то же самое, что называется человеком природным, который может быть как оживотворенным, когда он полностью подчинен человеку внутреннему, так и человеком мертвым, когда он полностью противоположен человеку внутреннему. И вот в свете этого определения становится совершенно ясно, что чистый огонь, с приводимой нами в цитате из Апокалипсиса истолкованного, означает именно собь человеческую, или же любовь к собственному и мирскому, отделенную от высших духовных любовей. Отсюда же и ясно можно увидеть, что именно в чувственном восприятии, согласно латинскому слову, является реальным, а что является нереальным. Все происходящее от Божественного или же от Господа реально, ибо оное происходит от сущего всего существующего и от самой жизни. Но все, что исходит от особи Духа, не есть реальным, ибо оное не исходит от сущего всего и от самой жизни. То есть реальность определяема не собственно присутствием чувственного восприятия как такового, но качеством той ментальной образности, которая генерирует видимость наличия этого самого чувственного восприятия. Ибо видимостями являются не только сами объекты этого восприятия, но и чувственное восприятие само по себе. Именно поэтому в латинском слове и было обозначено, что сознание, обретающееся в злом и ложном, есть ничто иное, как фантазии. относительно помышлений своих. И в той же степени, в какой они обретаются в похотях злого и убежденностях ложного. А прозирать что-либо из фантазий – это видеть принадлежности реальные, как совершенно нереальные. И что если бы по милосердию Господню им не было бы позволено чувственно ощущать все это таким вот образом, то у них не было бы совершенно никакой чувственной жизни. И посему никакой жизни вообще. То есть фантазии, проистекающие из побуждений любви к мирскому и любви к собственному, существуют только потому, что они попускаемы Господом. Почему? Потому что Господь сохраняет, как зеницу ока своего, свободу действовать и свободу мыслить, какова бы она ни была. Потому что если бы он не сохранял эту свободу внутри, как ангелов, так и демонов, то были бы только хорошенькие куклы и ничего больше. Вот именно эта свобода действовать по побуждению своему, каково бы оно и ни было, и свобода рождать как реальные видимости, так и фантазии, какие угодно, она есть то, что обеспечивает человеку подобие Господне. Опять же, как мы уже говорили выше, в нисходящей последовательности Господь даже в самой ограниченной или же чувственной степени обладает жизнью в самом себе. А вот в восходящей последовательности любое сознание в этой самой восходящей последовательности не обладает жизнью в самом себе. Единственная восходящая последовательность, в которой было обладание жизнью в самом себе, была восходящая последовательность в сознании, представительствуемом человеком по имени Иисус Христос. Вот чем его восходящая последовательность принципиальным образом отличается от восходящей последовательности любого другого человека в творении. И именно по этой причине в своей восходящей последовательности Господь Иисус Христос мог подняться не только до небесной степени, которая максимально доступна для сотворенного человеческого сознания, но и до самой высшей степени творения или же степени мира духовного. И вот это мы всегда должны помнить, что Господь Иисус Христос – это не просто там просветленный человек, такой же, как и мы, а что Он, Господь Иисус Христос, принципиально в себе, во всех своих отношениях отличался от всякого иного человека и был божественным человеком. То есть тут в восходящей последовательности полностью отразилась вся нисходящая последовательность. То есть Господь от вечности, или же Отец рождает Сына в творении. Это нисходящая последовательность во всех своих степенях. А вот тут Сын был рожден в восходящей последовательности от или посредством сознания и тела простой женщины по имени Мария. Но ее тело, как мы знаем, было лишь представительностями по соответствиям определенных частных аспектов ее сознания. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, потому что это совсем другой предмет. Но это очень важно всегда понимать, что Господь Иисус Христос даже в своих формах природных, которые были представительностями по соответствию его божественных форм, был принципиально отличен от всякого иного человека. Хотя в последовательности нисходящий, он не отличается ни от кого из нас. Вернее, тоже отличается, потому что его последовательность нисходящая несла в себе универсальность всех форм. Хотя нет, пожалуй, я бы сказал не так. Последовательность нисходящая, он тоже не... У нас в последовательности нисходящей присутствует универсальность всех форм. То есть наша последовательность нисходящей, она, хотя и ограничена, но она не частна. Но когда в последовательности восходящей, мы в себя воспринимаем лишь частности нашей последовательности нисходящей, только определенные частности. А Господь воспринял всю полноту последовательности нисходящей в последовательности восходящей. И вот в этом его последовательность восходящая отличается от последовательности восходящей всякого иного человека, а именно в том, что в нем была воспринята вся полнота последовательности нисходящей. Вот здесь, в вышеприведенных цитатах, латинское слово говорит о реальности и нереальности жизни духов. Что жизни, что духи небесные живут не искаженной восприятием в последовательности восходящей жизни Господней. То есть жизнь Господня у нее универсальная, а каждый ангел воспринимает в последовательности восходящей эту жизнь как определенную ее частность. То есть он является как бы частностью воплощения универсальной Господней жизни. А каждый дух, скажем так, адский, является фантазией на тему вот этой вот частной жизни, фантазией, в котором эта жизнь обращается в свою противоположность и существует лишь потому, что Господь попускает этой фантазии как бы существовать. Но все это... То есть тоже определение реального и нереального, которое определяется здесь латинским словом, может быть отнесено и к восприятию чувственному и природному, материальному также. Ибо представительности чувственного восприятия, существующие в жизни иной, есть видимостями, но они при этом являются видимостями живыми, ибо они существуют от света жизни. Этот свет есть божественной премудростью, происходящей от единого Господа. Откуда и происходит, что все существующее в чувственном восприятии из этого света реально, и противоположность происходящим в чувственном... Откуда и происходит, что все существующее в чувственном восприятии из этого света реально, противоположность происходящему в чувственном восприятии от света мирского. Именно по этой-то причине в мире ином иногда и говорится, что объекты, чувственно постигаемые там, реальны, тогда как объекты, чувственно постигаемые человеками, сравнительно не реальны. Ибо первые живут и таким образом непосредственно влияют на их жизнь. Тогда как вторые или же объекты чувственного восприятия в мире не живут и таким образом не влияют непосредственно на жизнь человека. За исключением того и настолько, насколько принадлежности сознания их, происходящие от света мирского, присоединяются слаженно и соответственно с принадлежностями света небесного. Здесь можно увидеть, насколько же человеческое представление о реальности, основанное на абсолютном доверии к чувственному восприятию, не соответствует тому пониманию реальности, которое есть подлинным в себе. Ибо люди сугубо природные, аналогично с духами в преисподней, плавающими в своих чувственных фантазиях, убеждены в реальности всего, являемого их чувственному восприятию, ибо они видят и осязают оно, добавляя, что чувства не могут обманывать. Поэтому мы убеждены в реальности того, что мы называем материальными предметностями, в реальности пространства, в которых они кажутся нам расположенными, в реальности существования нашего органического тела вне нашего сознания, в реальности существования времени, независимого от нашего сознания, которым все это изменяется. Но, как говорит Сведенборг, мне дано было сказать им, что сколь бы это все не представлялось бы им реальным по их чувственному восприятию, оно, тем не менее, совершенно нереально. И это потому, что они сами пребывают в противоречащем и противоположном божественному, а именно во злах и ложностях. Именно поэтому выше было и сказано, что объекты чувственного восприятия в мире не живут и таким образом не влияют непосредственно на жизнь у человеков, за исключением того, насколько принадлежности сознания их, происходящие от света мирского, соединяются слаженно и соответственно с принадлежностями света небесного. То есть реально лишь то, что в чувственном человеческом восприятии подчинено высшим духовным любовям. То есть любовь собственного и любовь мирского, которые воплощаются в чувственные образности и предметности, как бы являющиеся субъектами этих чувственных ощущений, они являются реальностями только тогда, когда они являются воплощениями Господней соби. То есть собь Господня – это когда любовь к мирскому и любовь к собственному подчинены высшим духовным любовям. Но когда человек живет своей собственной или же мертвой собью, то есть любовью к мирскому и любовью к собственному, отделенными от высших духовных любовей, он живет в таких же нереальных фантазиях чувственного, в каких живут и духи адские. Разница лишь заключается в том, что у адских духов все их чувственные предметности представительствуют по соответствиям их собственное духовное состояние. Человек же, который живет в общностях, вот адскому духу не может явиться ни овца, ни голубь, ни прекрасная драгоценность, ни цветущие деревья полные, там цветов, плодов и так далее, ни сады. А человеку, даже самому мертвому духовно, могут являться в его чувственном восприятии и плоды деревьев, и прекрасное здание, и замечательные запахи, и все удовольствия, даруемые, покупаемые, скажем, им, которые адский дух не может себе купить, потому что он пребывает только в неудовольствиях и бедствиях, представительствующих по соответствию внутреннего состояния. Но все это, что является человеку мертвому в его чувственном восприятии, оно нереально. Вот если вы вспомните, было такое занятие, оно называлось, кажется, «О манне небесной». И вот там было четко показано, что богатство у неправедного являются на самом деле противоположностью. Они ему кажутся богатствами, деньгами, возможностями, золотом, но они, он не видит их тем, чем они есть на самом деле, а наоборот, гнилью, вонью, пакостью, разложением. Лишь когда снимается вот эта вот фантазия нереальности, что происходит с отбрасыванием общего чувственного природного, оказывается, что он всю жизнь плавал не в наслаждениях и удовольствиях, как ему казалось, чувственных и приятных, а в дерьме, неудовольствиях и бедствиях. И вот тогда он, что называется, прозревает и находится уже только чисто в своих фантазиях. То есть на самом деле мы не видим мира таким, каким он есть, вот этого мира чувственностей природных. А мы его видим таким, каким оно представляется по милосердию и попущению Господним нам для нашего существования в частностях, то есть в общностях последней чувственной степени восприятия. То есть мы не видим вот этого мира окружающего, вернее, реальности того, что нас окружает, а мы тоже пребываем в определенного рода нереальностях и фантазиях, хотя и несколько иных, чем у адских духов, то есть более для нас приятных. Но об этом мы с вами более подробно поговорим уже в другой раз, когда будем обсуждать предметы реальности и нереальности на следующем занятии. Пока же, в заключение сегодняшнего класса, я хочу привести здесь очень интересное место из уже употребляемых нами высших цитат, которое имеет исключительное практическое значение. Слушайте. Для изложения здесь всего моего опыта, связанного с этой темой, то есть реальности и нереальности, потребовалось бы множество страниц. Посему, когда вы войдете в жизнь иную, то весьма остерегайтесь обмана, ибо злые духи хорошо ведают, каким образом вызвать множество разнообразнейших иллюзий перед новопришедшими из мира. И если у них не получится обмануть онных новопришедших, то они, тем не менее, отсюда затем пробуют убедить их, что вообще не существует ничего реального, но что все сущее есть лишь плодами воображения и даже пребывающие в небесах. То есть он предупреждает, что когда мы входим в мир духовный, по так называемой своей природной смерти, то нас встречают демоны, которые пытаются нас подчинить себе наваждениями и иллюзиями, в которых они очень и очень... Причем эти иллюзии могут быть какие угодно. Они могут заманивать нас прекрасными садами, уверяя нас, что вот это есть подлинное небо. Или наоборот, они могут нас запугивать пытками и казнями, которые для нас тогда будут представляться такими же и даже более естественно страшными, чем пытки природные. Но если им не удастся убедить нас в реальности всех этих наваждений, тогда они через это будут пытаться убедить нас, что там вообще не существует ничего реального. Что в небесах эти ангелы находятся точно в таких же фантазиях, как и не демоны. Поэтому надо находиться в фантазиях и надо свои похоти, вот какие у нас есть похоти, их надо развивать, потому что единственная реальность – это будет реальность наших собственных фантазий. И вот он нас предупреждает, чтобы мы были очень осторожны. Но возникает вопрос, каким же образом нам быть осторожными в этом случае? Каким образом нам остерегаться? Хорошо, тут мы вот прочли это все. У нас есть латинское слово. Даже если мы отвлеклись, мы можем вспомнить то, о чем мы разговаривали с вами на этом классе. Или взять, или почитать заново книжки. Но дух это, природная память усыпляется. Дух-то наш этого всего, что мы сегодня слушали в классе, не вспомнит. Как же? Как же нам защищаться? Вот смотрите, в книге «Духовный дневник» говорится следующее. Научности или же познание памяти природной совершенно бесполезны, если они не послужили к развитию рассудочного у человека. Ангелы обсуждали между собой этот предмет, говоря, что если человек развивал свой рассудочными какими угодно способами, то он в любом случае тогда будет способен в жизни иной пребывать меж теми, что обладает хоть некоторой приятностью в социальном сообщении друг с другом. Ибо в жизни иной именно рассудочное есть тем, что говорит, но отнюдь не рассудочное, как способность к научному или же фактологическому мышлению, ибо тогда память природная закрыта. Они сказали также, что если он или же человек пребывает в добром и в побуждении к истинному, то таким образом его рассудочное и совершенствуемо в мире. То есть, что является целью нашего существования в этом мире? Развитие в нас рассудочного или получение его каким-либо образом. В чем смысл этих всех занятий? Не в том, чтобы выучить наизусть все это. Это будет бессмысленно. И потом в этом хорошо ориентироваться научными методами. А в том, чтобы развить в себе правильное понимание и получить побуждение к истинному. А что есть побуждение к истинному? Побуждение к истинному есть побуждение употреблять истинное слово в реальной жизни. Смотрите, человек научностями может развить в себе рассудочное природное. Но рассудочное природное его не спасает, ибо оно засыпает вместе с памятью. Если Господь не насадит в это рассудочное природное, рассудочное духовное, то человеку ничего не поможет. И вот там эти адские духи увлекут в ужасное сообщество. Но если человек разовьет в себе хоть какое-то рассудочное методом употребления истинности и слова для практической жизни, даже если он будет простым сельским жителем, который будет знать очень немного из проповедей, даже самых начальных вещей, то есть вот что нельзя делать того, что запрещено второй частью десятисловия, будет ходить на богослужение, по-простому их выслушивать, прислушиваться к проповедям, но именно с целью исправить свою жизнь, то он, как тут сказано, если тот, кто получит хоть какую-то рассудочностью, будет с теми, кто обладает хоть некоторой приятностью в социальном общении друг с другом, то есть все-таки в каком-то небесном состоянии, даже если его рассудочное будет достаточно примитивным. Но для того, чтобы получить рассудочное духовное, нужно в себе сначала развить рассудочное природное. Почему? Потому что до падения рассудочное образовывалось из волительного чистого. А сейчас у нас нет чистого волительного. Сейчас нам надо изучать божественное слово, изучать по научному методу, чтобы образовать в себе научное рассудочное или же рассудочное природное. Но если его не образует, мы не сможем получить от Господа духовного рассудочного, потому что мы никогда не сможем жить по заповедям слова, если не поймем их, не рассудим, как по ним жить, и рассудочно не применим их в своей жизни. Но я знавал людей, которые наизусть выучили все латинское слово, которое дает наиболее идеальные инструменты для развития природного рассудочного, и им это в пользу не пошло. Они могли по природному рассудочному рассуждать, делать прекрасные умозаключения. Единственное, чего они не делали, Это они не получали от Господа любви к истинному ради истинного. То есть все это у них не употреблялось для того, чтобы изменить их собственную жизнь в лучшую сторону. И наоборот, они барахтались во всякого рода похотях и извращали и олжетворяли природный смысл божественного слова, склоняя его и оправдывая свои похоти. То есть это предупреждение на самом деле звучит так. Развивайте в себе из слова рассудочное природное и употребляйте его для стяжания от Господа рассудочного духовного. Каковое стяжание осуществляется тем, что мы из нашего рассудочного природного, познав, что есть грехи против Господа, мы боремся с ними, то есть что есть зло с точки зрения слова, мы боремся в себе с этим злом, как с грехами против Господа, что, согласно латинскому слову, и есть самое первое благолюбие у человека. Аминь.
Так, и как следствие, когда у человека развито рассудочное духовное, то тогда он все эти иллюзии, которые были в последней стадии, он как бы из себя их может рассудить. Ну.
Да, когда к нему приходят злые духи, уже не они его соблазняют, а он их судит. Вот Сведенборг описывал в духовном дневнике, что к нему являлись злые духи и говорили ему чистейшую ложь. Но у него было божественное постижение, перцепция. И он из этой лжи извлекал наоборот истинное и подлинное. То есть, если у нас будет вот это вот рассудочное, хоть чуть-чуть рассудочного, то тогда мы избежим всех этих ловушек, этих злых духов и присоединимся к какому-либо сообществу, о котором тут было сказано, будем пребывать меж теми, кто обладает хоть некоторой приятностью в социальном сообщении друг с другом. То есть, почему бессмысленно просто посещение богослужений, почти вот такое вот как бы благоговейное чтение священных текстов. К ним нужно подходить не благоговейно, а к ним нужно подходить сугубо практически. И благоговейность употреблять в подчинении тому, чего эти тексты от нас требуют. А не вставление их на алтарь, падение перед ним на коленками и целование их. Когда как человек заходит в храм, иконку целует, свечку поставит, денежку положит. Потом выходит, а дальше живет, как последний, я извиняюсь, это вот. И уже думает, что он грехи свои отмолил. Ну что, может, еще есть какие-то вопросы по занятию? Ну, если нет, то мы с вами эту тему еще продолжим. Я подозреваю, еще не на одном занятии продолжим, потому что тема очень, очень важная и очень обширная. Я в следующий раз употреблю соответствующую главу из книги Талка, посвященную именно реальности и нереальности, с которой, собственно говоря, с почтения, с которой родилось вот это вот занятие из цитат, которые там были приведены из латинского слова. Ну и даст Бог, если на то будет его воля, мы с вами еще попробуем развить и, скажем так, в больших частностях понять и освоить, что такое реальность и что такое нереальность. В том числе и по отношению к тому, что нам представляется миром природным и материальным.
Кстати, вопрос, а вот буддисты что развивают вот, концепцию того, что...
Да,
ну,
да, да.
Но они как бы чего-то не делают или как?
Но они тоже развивают рассудочное, как могут. Поэтому есть буддийский рай, есть буддийское небо.
Они живут поэтому.
Да, да. Самое главное, что они живут, потому что они развивают. Вот буддисты отличаются тем, ну, конечно, настоящие буддисты, потому что тоже там всякое бывает, что у них все это сразу приходит в практику. Я бы это вот все время сравнивал с человеком, у которого есть рулетка 1 метр, и он ее использует полностью. Вот рулетка 1000 метров, он оттуда 2 сантиметра достает в лучшем случае, а в худшем вообще никогда ее не раскрывает, а только всем утверждает, что он все может померить, потому что у него есть рулетка, но никогда этим измерением не занимается. Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, надеюсь, что тема была интересная. Мне удалось, так сказать, все-таки более-менее донести.
Ну, складно прохлебшить.
Ну, вот можете опять же взять, послушать второй раз. Можете, вот тут вот все цитаты приведены. Она достаточно развита и разложена уже вот в этом, так сказать. Ну, и будем еще развивать ее в следующий раз и дальше. Хорошо, пошлите это вот пить.